21 марта 1975 года. Двухлетка. Обворожительная малютка в пижамке, крепко спит в старом грязном одеяле. Что случилось? Несчастье? Рэй Стрикленд бледен как мел, будто увидел страшное. «Входите, холодно же», — сказал Иэн. Он провел Рэя в гостиную, усадил, налил громадный стакан виски. У Рэя так тряслись руки, что не удавалось поднести стакан к губам. «Что случилось, Стрикленд?» — спросил Иэн. Он стоял на коленях, проверял, цела ли девочка, не поранилась ли. Китти гордилась, ее муж профессионал. «Кто это, Рэй?» — спросил Иэн, но Рэй лишь затряс головой. «С ней все нормально?» — спросил он, и Иэн кивнул. «Похоже на то». Китти забрала девочку у Рэя, завернула в чистое одеяло. «Ну вот», — сказала она, — «тепло, светло, и мухи не кусают». Девочка не шевельнулась. Вес ребенка, его тяжесть, как это прекрасно, а вот бы она принадлежала Китти, вот бы обнимать ее каждый день. Китти Уинфилд смахнула прядь волос с лица спящей дочери. «Возьмете ее?» — спросил Рэй. «Возьмете?» — повторила Китти. «На ночь?» «Насовсем». «Мне? Насовсем? Навсегда?» — спросила Китти. «Нам», — сказал Иэн. Через пару недель за красивым домашним ужином при свечах Иэн налил ей вина и сказал: «Мне предложили работу в Новой Зеландии, и я решил, что разумно согласиться». «О, Господи, ну, конечно, милый», — сказала Китти. «Замечательно. Все бросить, начать заново, там нас никто не знает. Какой ты умница». Чума их разрази, как воют. В голове ревут бурные воды. Тилли выбежала из коттеджа «Синий колокольчик», села в машину и умчалась. В ушах звенели оскорбления Саскии. Хотелось домой. Домой надо поездом. Поезда на вокзале. Вокзал в Лидсе. В Лидсе с Тилли приключилось что-то ужасное, но ни за какие блага в мире она не вспомнит, что это было. Ребенок. Ребенок, бедная, бедная крохотуля. Черный малыш в снегу. Ее маленький черный младенец. Она поцеловала своего нигерийского красавца на станции Лестер-сквер, и он сказал: «Хочешь, я сегодня зайду, можем в кино сходить поужинать». «Это будет замечательно», — сказала Тилли. «Я зайду», — сказал он, — «часов в 7». Весь день она думала о нем, размышляла, что надеть, как уложить волосы. На репетиции от нее не было проку, но какая разница, у нее ёкало сердце. Вернулась домой к 6. В попыхах собралась и встала у окна, глядя на улицу, высматривая, когда мелькнет ее новый красавец-мужчина. Так и стояла. И в 8, и в 9. В 10 поняла, что он не придет. Поняла, что он не придет никогда. Лишь потом она узнала, что он заблудился. Не записал адрес, думал, легко найдет дорогу, но, очутившись в Сохо, перепутал улицы. Бродил туда-сюда, обходил дома, искал что-нибудь знакомое, напоминание о том, где он был накануне. Даже в двери звонил. Но у него кожа неправильного цвета, ему давали отворот-поворот. Кроме тех дам, у которых карточки с именами над звонком. Около полуночи он сдался и пошел домой. На завтра он снова отправился на поиски. Обошел театры, расспрашивал, и в одном театре кто-то отправил его к Фиби. Та как раз готовилась к дневному спектаклю «Пигмалион». Фиби он вспомнил, видел на приеме в посольстве. Она сказала, что да, знает Тилли. Собственно говоря, Тилли ее лучшая подруга. Рассказала ей об их приключеннице и... «Боюсь, у меня дурные вести», — сказала Фиби искренне, прижимая ладонь к сердцу. Там, где было бы сердце, если бы оно у Фиби имелось. «В отрезвляющем свете дня», — сказала Фиби. Тилли поняла, что больше не хочет его видеть. Это была ошибка, ее занесло. «Понимаете меня?» — спросила Фиби. Он понимал. «Мне так жаль», — сказала Фиби. «Уже звонок, мне пора». «Я это сделала ради тебя», — сказала Фиби, сидя у ее койки в больнице. «Ты иногда ужасно глупишь». Мозги у Тилли были да сплыли. Все равно это закончилось бы катастрофой. Это и закончилось катастрофой. Окрепнув, Тилли пошла в нигерийское посольство. Нужно перед ним извиниться, объяснить, какая у нее коварная подруга. Ну и что сказать дежурному в приемной? У вас тут работает Джон? Дежурный поглядел на нее почти презрительно, примерно как медсестры в больнице, и ответил: «У нас тут работает несколько Джонов. Мне нужно знать фамилию». И что ей было делать? О, этот вопль отдался мне прямо в сердце. Раздавленная она под дождем побрела домой. Видимо, оба они чересчур легко сдались. Вот как принцесса Маргарет и капитан Таунсенд. Долг поперед любви. Какая чепуха. Любовь всегда главнее. Можно подумать, принцесса Маргарет была необходима стране. Ерунда, совсем наоборот. Может, она сохранила бы ребенка, не потеряй она его отца. Может, во всем виноваты нервы. Она уже покупала вещи, варежки, пинетки. Одну варежечку годами носила на дне сумки, пока варежечка не рассыпалась. Глупо, что тут скажешь. От вокзала в Лидсе волосы дыбом, столько народу носятся туда-сюда, все мрачные, все опаздывают на поезд, все злятся на себя и на всех остальных. Толкаются, пихаются, кто их только воспитывал. Башенки, увенчанные облаками, роскошные дворцы. Это ведь все притворство. Реальность — ничто. Слова. Все сделано из слов. Потеряла слова, потеряла мир. Повсюду только буря воет. В море, на крепком ветру. Люди в траулерах, тела по спирали погружаются в ледяные воды, и их храбрые кораблики сбиты торпедами. Вниз, вниз, вниз до самого дна. В глазницах жемчуг замерцал. Сокровище морских глубин. Опять эта странная темнота. Северное сияние перед глазами. Она на корабле, чтобы раздеть темные воды. Повсюду отчаяние. Рангоуты трещат, грот мачта надломилась, паруса виснут лохмотьями. Растральная фигура, голый младенец. Он воет на ветру. Везде младенцы. Из последних сил цепляются за такелаж, за борта. Корабль тонет в ледяном маслянистом море. Тилли должна их спасти, должна спасти всех, но не может. Тонет вместе с кораблем. Сжалься над нами, Боже. Тонем, тонем. И вдруг, вот она, лучом света, портом в шторм, маленькая девочка вспыхнет звездочка. На перроне. Крылья помяты, бедная маленькая бабочка, потрепанная феечка, порхает в толпе на переходе над платформами. Тилли дарован второй шанс ее спасти. Кто-то ведь должен помочь. Помочь должна Тилли. Храбрись, Тилли. Будь смелой девочкой. Кортни. Имя всплыло само собой. Да заткнись уже нахуй, Кортни, ты меня достала. Кортни, прошептала Тилли, внезапно охрипнув. Девочка обернулась к ней. Кортни, повторила Тилли уже увереннее. Улыбнулась, протянула руку. Кортни подошла, вложила ручонку в дряхлую ладонь, словно по неслышному приказу. Тилли вспомнила свой сон, бархатную лапку крольчонка в руке и как они удирают. «Пойдем со мной, деточка». Трейси упаковалась в одежду покойной жены Гарри Рейнольдса. Брюки на резинке из Маркса и Спенсера и туника расцветки джунгли. В тропическом лесу будешь невидимкой. В Лидсе тропических лесов не водится. Кортни семенила рядом, ей повезло чуточку больше. Ношеные джинсовые бриджи Эшли и кофточка со свинкой Пеппой. Сверху Кортни натянула лохмотье фейского платья. О том, чтобы одеться поприличнее, как выразился Гарри Рейнольдс, можно забыть, они смахивают на бездомных. Но это ничего, бездомных никто не замечает. Объявили, что поезд проследует без остановки. Велели отойти от края платформы. На платформе уйма народу, вероятно, банковские выходные, и Трейси стискивала руку Кортни, словно та вот-вот улетит в Канзас. Трейси однажды была на месте происшествия, в толпе кого-то столкнули под поезд. Мужик, который это сделал, обыкновенный мужик, немножко похож на Денниса, сказал, что не удержался. Чем больше уговаривал себя, что не надо толкать человека впереди, тем больше подмывало толкнуть. Кажется, полагал, будто этой причины достаточно, даже на состояние аффекта не сослался. Видеокамеры зафиксировали, сел пожизненно, выйдет через 5 лет. «Не подходи к краю», — сказала она Кортни. Сама не поняла, как это произошло. Накатила толпа, вероятно, понадеялись, что поезд остановится. И вот Трейси держит девочку за руку, а вот девочка уже ускользнула. Паника в груди тугим узлом. Трейси развернулась, ища Кортни, и нос к носу столкнулась с Леном Ломаксом. Давненько они не виделись. Шелковый костюм тройка, черный траурный галстук, очки, какие пристали человеку помоложе. Под 70 уже, а то и старше, но выглядит хорошо, если учесть, что почти всю жизнь смолил по-черному, пил как лошадь и черт знает, чем еще занимался. «Трейси, сколько лет, сколько зим», — сказал он, будто они на садовый прием явились. «Не сейчас, шеф», — сказала она глазами, ища Кортни. Уж 15 лет, как он ей не шеф, но субординация так естественна. А вот и Кортни уходит по перрону с какой-то старушкой. Девчонка пойдет куда угодно, с кем угодно. Собаки лучше соображают. Но старушка — это ведь безопасно. Старушки подбирают детей, отводят в бюро находок и суют им в ладошку шестипенсовик. Так однажды случилось с малолетней Трейси на вокзале в Йорке. Она, честно сказать, надеялась, что старушка заберет ее к себе. Если они, конечно, не злые ведьмы, тогда они ведут ребенка домой, откармливают и сажают в печь. В толчее она потеряла старушку из виду, не вздохнуть. «Спокойно, держи себя в руках. Вот она, старушка». Трейси начала было пробиваться сквозь толпу, но что-то держало ее за локоть, тащило назад. «А нет, кто-то. Опять Лен Ломакс. Что это он удумал?» Цапнул ее за плечо, надо же, силач какой. Этот не отпустит, он как якорь утаскивает ее прочь от девочки, говорит: «Тебя, Трейси, поди разыщи, нам с тобой нужно потрепаться». «Так кого мне надо бояться?» — спросила она Брайана Джексона. «Стрикленда и его подпевала Ломакса», — сказал он. Забавно, она всегда считала, что Стрикленд подпевала Ломакса, а не наоборот. «Им бы прошлое закопать и забыть», — сказал Брайан Джексон, — «но правда-то везде вылезет». «Отъебитесь и уберите руки», — она попыталась вывернуться, но хватка у Ломакса будь здоров. «Извините, шеф», — сказала она, и коленом заехала ему по яйцам. «Блядь!» — услышала она, убегая. Уже дышит Кортни в затылок, и тут перед ней стеной воздвигся мужик из ленд-крузера. Трейси начала складывать 2 и 2. Этой сумме давно пора сложиться. Громилы в кожаных куртках — люди Ломакса, бывшие зэки, когда-то с ним пересекались. «Ключевой свидетель», — сказал ей Брайан Джексон по дороге в Лиц. «Вы там были, когда выломали дверь». «Да какой она свидетель! И ключ из нее никудышный!» Трейси не сбавила шага, по пути изо всех сил ударила кожаного мужика в лицо и побежала дальше. Мельком заметила, как вторая туша в кожаной куртке, но еще бы, лавирует в толпе, подбирается. Кругом волки, сжимают кольцо. Этот ждал, что она увернется, но телец Трейси, целясь рогами, ринулась на таран. Туша отлетела прочь. Толпа жалась подальше, буйная бешеная корова замечательно расчищает пространство. Кортни заметила ее, отпустила старушкину руку, побежала назад. Трейси ее подхватила, крепко обняла. «Спасти ребенка, спасти мир». Ребенок и есть мир. Мир. Целый мир и ничего кроме. «Нечем дышать», — пробормотала Кортни. «Извини», — сказала Трейси, ослабляя хватку, озираясь в поисках эскалатора. «Выхода нет, слишком много народу. И опять Лен Ломакс. Да что такое с этим придурочным старым козлом? От ярости аж слюной брызжет. Не любит, чтобы ему говорили «нет», особенно женщины. Всегда такой был». «Блядь, я только поговорить хочу, ясно?» — сказал он. Он кинулся к ним, схватил девочку, рванул на себя. Кортни вцепилась в Трейси, точно детеныш коалы, завизжала во всю глотку и давай колотить Ломакса волшебной палочкой. Все равно, что стягать слона травинкой. И тут старушка в парике на бекрень прыгнула на Ломакса. Не прыгнула даже, скорее рухнула и обхватила его за талию. Ломакс развернулся, уставился на нее, и какой-то миг они смахивали на спарринг-партнеров посреди особо удручающей вечеринки для тех, кто на пенсии. Старушка чуть не сбила Лена Ломакса с ног, оба опасно закачались, Ломакс замахал руками. Снова с нажимом объявили о поезде, который проследует без остановки. Платформу окатило дыханием и грохотом тепловоза. Те, кто увидел, сколь рискован этот вальс бестолковых престарелых танцоров, хором ахнули в ужасе. Заорали, завопили, пара мужиков попытались их оттащить и не успели. На единственную секунду, что ничего не стоит в одном измерении и бесконечно тянется в другом, повисла тишина. В равновесии между триумфом и катастрофой Трейси уловила неизбежность исхода. С новой силой включился звук, рев надвигался все ближе, и Трейси, не веря своим глазам, увидела, как Лен Ломакс и старая склочница, по-прежнему обнимаясь, оступились и кувырнулись с платформы прямо под неумолимый поезд. Трейси ладонью закрыла девочке глаза, но через секунду все было кончено. Яростный скрежет тормозов заглушил визги и вопли толпы. Этот поезд больше никуда не следует. У него теперь остановка. Кожаные куртки ожили, словно пара мультяшных злодеев, и полезли вверх по эскалатору. Кукловод отбыл, куклам тут больше делать нечего. «Мне темно», — сказала Кортни. «Извини», — ответила Трейси и убрала руку. Двое железнодорожных полицейских промчались по другому эскалатору и нырнули в столпотворение на перроне. Через две платформы от них терпеливо стоял другой поезд. «Пойдем», — сказала Трейси. Машинист уже свистел, двери вот-вот закроются. Они еле успели войти, и поезд, зашипев, щелкнул челюстями у них за спиной. Они прошли в дальний вагон, степенно заняли места, пассажиры как пассажиры. От волшебной палочки осталась только звезда. Кортни убрала звезду в рюкзачок. Рядом с фонариком на дне сумки Трейси обнаружила немолодой веснушчатый банан. Девочка показала ей его. В окно ладошками изобразила морские звезды. На один галлюцинаторный миг Трейси почудилась, что на перроне стоит Брайан Джексон, а рядом водитель Сааба. «До свидания, Лиц. Туда тебе и дорога. Трейси никогда не вернется. С прошлым покончено. Она астронавт, слишком далеко залетела. Ей не светит возвратиться на Землю. И вообще она больше не Трейси, она Имоджен Браун. У нее 17 друзей в Фейсбуке и деньги в банке, и ребенок, о котором надо заботиться. Поспать, поесть, защитить. Повторить». Бедная старая Тилли. Коленки дрожат, бедро отказывает, а она танцует свой последний вальс в мужских объятиях. Короткая встреча на перроне. Честно говоря, ничто не вечно. Ни счастье, ни отчаяние. Да и жизнь длится недолго. Она однажды играла Лору Джессон. Довольно ужасная постановка в репертуарном, в Ипсвичском Вулзе или в Уиндзорском Королевском театре. Сейчас уже не важно. Слишком была молода, не понимала, что такое жертва, чего требует от человека любовь. Злодей хотел сделать больно девочке «Вспыхни звездочки». На миг в его лице Тилли разглядела отца. И покатилась, полетела по воздуху и подумала, что это ничего. До рельсов недалеко, но тут на пути попался поезд. Мозги у Тилли были да сплыли. Сон — завершение куцей жизни нашей. Кажется, парик упал. В конце хочется выглядеть достойно. Ах, если бы это была чужая история, не моя. По спирали вниз, в ледяную воду, косяки серебристых рыбин собираются вокруг, ведут ее, защищают, и она медленно опускается на дно морское. Не бойся. Остров полон сладкозвучья. Где кость была, уже расцвел коралл. В глазницах жемчуг замерцал. Дальнейшее молчание. Олень подстреленный подпрыгнет выше всех. С застекленного пешеходного моста над путями он видел, как разворачивалась драма. Распознал нелепый актерский состав этого странного капустника. Мать Винса Балкера, женщина, угнавшая его Сааб, девочка, Тилибом и Тарарам. Был один новый актер, старик, который вместе с матерью Винса Балкера упал под поезд. Джексону сверху показалось, что она его столкнула. Как там в песне Мэри Гоше? Нам бы всем милосердие не помешало. Джексон очень не любил поезда. Очень. Надо бы спуститься, взять командование на себя, что-то сделать, кому-то помочь. Он подхватил собаку на руки, прямо видишь, как пса затаптывают в этой давке, слетел по эскалатору и застрял в сумятице на перроне. Заметил свою автостопщицу, она же угонщица, за ней волоклась девочка. Они садились в другой поезд, вновь оставляя хаос в кельваторе. Он побежал за ними, но поезд уже отходил. Девочка помахала ему на прощание, показала ладошки звездочки, потом исчезла. На плечо властно легла рука. Джексон аж подпрыгнул. «Брайан Джексон. Липовый Джексон. Теперь Джексон, настоящий Джексон, называл его так. И сейчас ни капли не удивился. Скользкая, как угорь, этот Трейси Уотерхаус». «Что-что?» — переспросил Джексон. В мозгу закрутились шестеренки. «Это Трейси Уотерхаус?» «А говорите что, детектив?» «Я не понимаю», — сказал Джексон. «Давно пора вытатуировать эту фразу у себя на лбу». «Я думаю, пункт назначения у нас один», — сказал Брайан Джексон. «Но мы из разных точек туда отправились. На место происшествия уже прибывали полицейские и спасатели». «Какой бардак», — сказал он. «Пошли отсюда». Джексон замялся. «Надо ведь помочь, хотя бы показания дать». «Невинные и непричастные очевидцы», — сказал Брайан Джексон, подталкивая его к эскалатору, точно пастушья собаку упрямую овцу. «Пойдемте, я хочу вас кое с кем познакомить, вам понравится. И он хочет познакомиться с вами».
«Кто?»
«Мой клиент, некто Майкл Брейтвейт, и мы оба хотели бы знать, на кого работаете вы». «Вы мне по телефону звоните», — сказала она.
«Звоню», — согласился Джексон.
«Ни письмом и ни СМС», — сказала Надин Макмастер. «Вы голосом говорите. У вас новости, что такое?» Все восклицательные знаки стерты задышливым грузом ожидания. Надин застыла в надежде.
«Ну, — осторожно сказал Джексон, — выходит так. Хорошее, плохое, хорошее. Ничего?»
«Ничего».
«Хорошая новость. Я выяснил, кто ваша настоящая мать. Плохая новость. Она была проституткой, и ее убил ваш отец».
«Так», — сказала Надин, — «это я переварю потом. А еще одна хорошая. У вас есть брат». Надин Макмастер, Майкл Брейтвейт. Две половинки головоломки. Совпадают идеально. Надин Макмастер — это Никола Брейтвейт, сестра Майкла.
«Что же вы сразу-то не сказали?» — спросил Джексон утром у Мэрилин Нэттлс.
«А вы не спрашивали?» — сказала та.
Никола Брейтвейт 2 лет от роду. Насчет ее не было приказов о неразглашении, не было судебных постановлений, не было нужды ее ограждать, потому что ее не существовало. Она не ходила в школу, не бывала у врачей. Кэрол Брейтвейт избегала врачей из поликлиник и районных медсестер. То и дело переезжала, даже соседи ее не замечали.
«Исчезла», — сказала Мэрилин Нэттлс. «Когда взломали дверь, в квартире ее не было, поэтому о ней не знал никто».
«Ну, понятно, кое-кто знал. Мне глубоко пришлось копать, но я никому не говорила. Она хорошо потом жила?»
«Да», — сказал Джексон, — «пожалуй, неплохо».
«Ой, какая чудесная история», — сказала Джулия со слезами на глазах.
«Ну, чудесен только финал», — сказал Джексон. «Сама история так себе».
«Найденный ребенок», — сказала Джулия. «Это ведь лучше всего на свете».
«То, что осталось в ящике», — сказал Джексон.